Издательство «Эксмо». Карен Берг. «Никто не ожидал, что мы изменим мир». Воспоминания Карен Берг. Глава 1. Шрага Файвел Грубергер. Ранние годы. Сказано, что в жизни каждого человека заключен парадокс. Наша судьба заранее известна Творцу, но нам дана власть и свобода воли, чтобы ее изменить. Решимся ли мы на ее изменения в этой жизни или в следующих воплощениях? Выбор, который нам предстоит сделать. Мой муж Филипп Берг, Раф, радикально перекроил свою жизнь, прожив ее так, как наверняка сам никогда бы и не вообразил.
Младший сын в бедной эмигрантской семье. Он стал сначала влиятельным бизнесменом, а потом, пройдя невероятную трансформацию, истинным духовным лидером.
Раф был первым в истории человеком, который открыл кабалу всем без исключения, распространяя эту древнюю мудрость повсеместно, передавая самым разным людям, мужчинам и женщинам, иудеям и не только. Благодаря его упорству, силе воли и просветительской деятельности появились учителя, учебные программы и духовные связи, которые позволили организовать более 40 каббала-центров по всему миру. И сегодня они вносят свой вклад в жизнь таких городов, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Йоханнесбург, Мехико, Москва, Сан-Паулу, Сидней, Гонконг и Манила. Благодаря неустанным стараниям и редкому точнейшему видению Рафа, мудрость каббалы дошла до миллионов людей.
Вы увидите, что этот путь был усеян многочисленными препятствиями. Но, как однажды сказал Рафу его досточтимый учитель Раф Ягуда Цви Брандвейн, «Твой дар и твой долг — объяснять мудрость каббалы так, чтобы любой человек мог легко ее понять».
Эту задачу и выполнял Раф с уверенностью, самоотверженностью и полной самоотдачей.
Шрага Файвел Грубергер появился на этот свет 20 августа 1927 года в Нью-Йоркском районе Бруклин.
Его родители Эстер и Макс Грубергер и старший брат прибыли из польского города Станислав, сейчас Ивано-Франковск, Украина. Вместе с огромной волной иммигрантов, хлынувшей в США после Первой мировой войны и спавшей к началу Великой депрессии. Предками семьи были в основном религиозные иудеи, жившие в Центральной Европе, Австрии и Венгрии, и несколько выходцев из России и Украины. Это были так называемые галицийские евреи, члены ашкеназской ветви европейских евреев, происходившие из Галиции. В одно время этот регион входил в состав Австро-Венгерской империи, однако политические границы в той части Европы часто меняли свои очертания. Быть галицийским евреем значило принадлежать к отдельной культуре. Евреи Галиции жили скромно. Большинство из них занимались ремеслами, работали в маленьких цехах и предприятиях, портными, шляпниками, столярами, слесарями, ювелирами, вели оптовую и розничную торговлю. Они крепко верили в силу образования и в то, что оно может обеспечить им общественный рост. Многие из них занимались медициной, например, были стоматологами. С ними соперничали выходцы из Литвы, так называемые литваки. Галицийцы в массе своей склонялись к хасидизму, были более сентиментальными и набожными. Оттого литваки нередко пренебрежительно называли их неблагоразумными и малообразованными. Польские евреи могли безошибочно различить выходцев из обеих групп по особенностям диалектов идиша и традиционным блюдам. Галицийские евреи были известными сладкоежками и имели привычку класть сахар даже в фаршированную рыбу – одно из любимых блюд моего мужа. Прибыв в Нью-Йорк, семья Грубергер естественным образом влилась в галицийский анклав в бруклинском районе Вильямсбург, где были синагоги, ешивы, магазины и привычное комфортное окружение. Религиозные иудеи, пребывающие в США, в те времена были ортодоксами, но разделяли умеренные взгляды. К примеру, в отличие от ультраортодоксальных евреев, во время свадьбы женщины не были отделены от мужчин. Кроме того, представители этого поколения не носили длинных халатов и меховых шапок, за исключением нескольких уважаемых хасидских раввинов. Макс Грубергер, отец Рава, по традиции во время молитвы повязывал гартл, пояс, как и Рав до 1980-х. Но в целом сообщество можно было назвать относительно современным и открытым. В 30-х и 40-х годах подвергаемые гонениям любавические и сатмарские хасиды еще не эмигрировали в Нью-Йорк из Венгрии и Румынии и не принесли с собой ультраортодоксальную волну. Хасиды никогда не сбривали свои бороды и носили пейсы, но на фотографиях с женой мы видим Макса начисто выбритым в современном наряде, шляпе и костюме. Грубергеры были религиозными, но не ультраортодоксальными иудеями. Я бы назвала их почти хасидами. В те времена район Вильямсбург принял также множество ирландских и итальянских семей, которые жили рядом с евреями.
По сути, весь район населили иммигранты, увеличив число его жителей вдвое с 1900 года по 1920 год.
К 1917 году это сообщество было наиболее плотным во всем Нью-Йорке. В одном квартале, соседнем с тем, где обитали грубергеры, между 2-й Саут-стрит и 3-й Саут-стрит жили более 5000 человек, что, по словам моего мужа, тогда еще было неслыханным делом.
Раф родился за 2 года до биржевого краха 1929 года, оставившего миллионы людей безработными, бездомными и нищими. И хотя мой муж никогда не рассказывал о том, как Великая депрессия сказалась на жизни его семьи, ее влияние можно было увидеть в том, как он стремился всегда иметь небольшие накопления и избегать расточительства.
Многие люди посчитали бы, что он бережлив сверх меры. Он всегда напоминал сотрудникам Каббала-центра, чтобы они выключали свет, выходя из комнаты. Когда нам требовалось что-то купить, он просил изучить цены и выбрать наименьшую, даже если в этом не было необходимости. Когда дело доходило до издания книг, Раф торговался с издателями за каждый пенни и порой заказывал более крупные тиражи, чем были нам нужны, потому что себестоимость книги выходила ниже на несколько центов. Бывало, я настаивала на покупке конкретной недвижимости для центра, а он спорил со мной из-за ипотеки, которая должна ввергнуть нас в долги. Будучи успешным бизнесменом, когда дело касалось трат, он был крайне консервативен. В конце концов, семья Грубергер обосновалась в небольшом 5-этажном кирпичном доме без лифта с декорированными карнизами и традиционным фасадом.
Он располагался по адресу 2 Саут-стрит, 159, неподалеку от бруклинской Бетфорд-авеню, всего в 4-5 кварталах от Ист-Ривер и в 3 кварталах от Вильямсбургского моста.
В здании, построенном в 1907 году, было около 20 квартир, а невдалеке располагалась старая пожарная станция. Как было принято в те дни, фасад дома рассекали зигзаги пожарных лестниц. Здесь жители спали душными летними ночами и развешивали белье, напоминавшее разноцветную причудливую паутину. Быт семьи был далек от того, чтобы называться роскошным. 5 грубергеров, включая старших братьев Рава, Оскара и Зигмунда, теснились на 700 квадратных футах, это 63 квадратных метра. Типичной квартирке с 2 спальнями.